Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» мы зайдем в две пражские галереи на выставке, связанные с Россией. История банды приморских партизан вдохновила известного чешского художника Йозефа Жачика на создание цикла картин, который можно посмотреть в Центре современного искусства «ДОКС». С февраля 2010 года группа приморских партизан совершала нападение на сотрудников милиции, несколько человек были убиты и ранены. 11 июня двое участников группы, Андрей Сухорад и Александр Сладких, застрелились, а трое их товарищей сдались и сейчас ожидают суда. Йозефа Жачика заинтересовало то, что в России у приморских партизан есть сторонники, считающие их не бандитами, а народными мстителями. 22% опрошенных россиян сочувствуют партизанам, и 3% полностью одобряют их действия. В цикле «Шепоты» Йозеф Жачик объединил портреты приморских партизан с изображениями собак, птиц и святого Франциска.
Это произошло по чистой случайности. В прошлом году в телевизионных новостях промелькнуло сообщение о том, что в Приморском крае поймали 6 так называемых партизан, которые вели борьбу против коррупции, против милицейского беспредела и насилия. Меня это очень заинтересовало, и я стал искать информацию в интернете. У нас об этом мало говорили, информации почти не было. В Чехии тоже немало проблем. Высокий уровень коррупции, политики связаны с мафией. Конечно, у нас нет такого полицейского насилия, чтобы арестовывали невинных людей и до смерти их избивали. Но проблемы есть, и против них мало кто решается выступить активно. Конечно, у нас в любой пивной можно услышать, как ругают власти. Но все это довольно пассивный протест. Меня поразило, что в России есть люди, которые нашли отвагу бороться с произволом. Я знаю, конечно, что приморские партизаны убивали милиционеров, так что оправдать их действия невозможно. Но я понимаю, что они были несчастными и наивными молодыми людьми, и меня поразила их воля и желание хотя бы что-то сделать, пусть и таким ужасным способом.
Так они сейчас не способны.
А вы видели последнее видео приморских партизан, сделанное незадолго до их ареста, что-то вроде манифеста?
Я сам видел.
И, в частности, благодаря ему выбрал эту тему для своих работ. Приморские партизаны говорят о милиционерах как о преступниках и бандитах и объясняют, почему они решились на такие действия. 20 лет назад я написал портреты членов фракции Красной Армии, в то время находившихся в розыске. Я срисовывал их лица с плакатов, на которых была указана сумма вознаграждения – 50 тысяч марок за каждого. И в этой истории было тоже много интересного. Подробностей, которые не попадали в СМИ. И тогда тоже были люди, которые симпатизировали им, как симпатизируют сейчас приморским партизанам.
В чешской истории тоже есть подобный сюжет. Группа братьев Машин в начале 50-х годов убивала сотрудников госбезопасности и полицейских, и до сих пор чешское общество расколото. Кто-то считает их героями антикоммунистического сопротивления, а кто-то бандитами. Сейчас о них снова вспомнили. Лидер группы Цтират Машин несколько недель назад скончался в Соединенных Штатах. Вам они кажутся похожими на приморских партизан?
Я читал книгу об их побеге, как они в 1953 году бежали на запад, прорывались через Восточную Германию, а за ними была организована огромная погоня. Они даже убили связанного полицейского, и совершать это преступление у них не было необходимости, так как они взяли на том оружейном складе все, что им было нужно. Но, если не ошибаюсь, братья Машин выбирали полицейских, имевших отношение к службе госбезопасности, то есть не убивали всех подряд.
А что вас привлекает в таких радикалах, как приморские партизаны или члены фракции Красной Армии?
Это люди, пытавшиеся изменить то, что считается нормой. А ведь часто эта норма совсем ненормальна. На этой выставке есть моя работа «Проповедь святого Франциска», которую я выбрал в противоположность вооруженному насильственному способу изменить ход вещей. Правда, оба эти способа не способны серьезно изменить ситуацию. Это как бы пограничные точки, между которыми есть много других попыток. Рисуя портреты участников вооруженной борьбы, борьбы я вынуждаю зрителя сопоставить себя с ними, задуматься о своих поступках, о том, какое место каждый зритель занимает в обществе.
Если у вас серьезный интерес к российской политике, к тому, что происходит в российской общественной жизни, то, что вы использовали кириллицу в своих работах, это обращение к российским зрителям?
Меня интересует, что происходит во всем мире, не только в России. Конечно, я обращаюсь и к русским зрителям тоже. Это большая галерея. Вот вы пришли и увидели эти картины. Цикл, который здесь выставлен, называется «Шепоты». Я чувствую, что в обществе существует шум, ропот. Что-то происходит, не все в порядке. Здесь четыре картины, и каждая из них зеркально отображает ту, что висит на соседней стене. Это зеркало, которое отражает наши неблаговидные влечения – стремление к саморазрушению, вещи, типичные для современного мира.
Это вторая часть цикла. От красных приморских партизан мы перешли к красным собакам. Почему собаки?
Я очень часто использую звериную символику. В данном случае это хищник, который символизирует людей.
Это те звери, которых опекал святой Франциск.
Нет. Вообще, в одной из легенд говорится о том, что он проповедовал волку, но я изобразил птиц, с которыми он говорил. Летящих птиц я воспринимаю как символы. Это духовное царство, куда отправляются наши души, и одновременно это царство свободы, света, воздушный светлый мир. В живописи я снова использовал зеркальный метод, изобразил взгляд из этого мира на земную людскую сферу. Черной краской. Я назвал картину «Пейзаж». Я хотел показать, что происходит с нашей планетой благодаря деятельности человека, благодаря развитию цивилизации и нашему поведению. Наша подлинная сущность отражается в этих зеркалах.
И мы поднимаемся в зал, где размещена последняя часть цикла «Проповедь святого Франциска».
Я выбрал легенду о том, как святой Франциск проповедовал птицам. Это произошло в 13 веке, но я попытался изобразить эту проповедь, как будто она звучит в нынешнее, циничное время. Святой Франциск был из богатой купеческой семьи. Его можно назвать представителем золотой молодежи, ведь его ожидала вполне обеспеченная жизнь. Согласно легенде, ему привиделся Иисус Христос и сказал: «Построй мой храм. Неужели ты не видишь, что он в руинах?» И Франциск раздал все свое богатство. Он пошел против течения, понял, что единственный неизвращенный взгляд на мир – это взгляд снизу, взгляд неимущих людей, у которых совершенно ничего нет. А современное общество – это общество потребительского безумия. Франциск, который отдал все, получил возможность смотреть ясным взглядом. Нам это не удается, потому что мы ослеплены хлопотами, мыслями о нашем имуществе и прочих глупостях. И вот эту свою мысль святой Франциск пытался распространять своим образом жизни, проповедями, при помощи которых помогал людям задуматься.
Идеология приморских партизан и христианская идея непротивления противоречат друг другу?
Да, это два противоположных полюса. Но при этом мне ясны идеи приморских партизан. Я понимаю, почему они решились на такие шаги. Просто они выбрали радикальные методы. Невозможно согласиться с убийством. Но эти парни наверняка оказались в крайней ситуации. Насколько мне известно, их били во время допросов. И они, и святой Франциск, хотели что-то изменить.
И они хотели что-то изменить, тем, что делали.
А вы сами пытаетесь что-то изменить?
Я не имею права кого-то учить или морализировать, и совсем не хочу кого-то перевоспитывать. Я просто рисую то, о чем размышляю. Это отражение моих мыслей об окружающем мире. Искусство я воспринимаю как инструмент коммуникации. Мне хочется общаться со зрителями, и я пытаюсь это делать вот таким вот образом. Если бы я был писателем, написал бы книгу. Этими картинами я хотел передать экзистенциальный путь человека, его чувства, попытки изменить мир, неудачный и вряд ли способный когда-нибудь привести к перемене. Так что выставку завершает ожидание чуда. Если это чудо произойдет, общество трансформируется. Надеюсь, это случится прежде, чем произойдет катастрофа.
Черные фигуры с крыльями напоминают падших ангелов.
Вовсе нет, хотя я оставляю зрителю право думать, что ему заблагорассудится. Вам они кажутся падшими, кому-то, наоборот, благословенными. Для меня это фигуры, ожидающие перемен. Мои родители не были религиозными, нас воспитывали в атеистическом духе. В 80-х годах я начал изучать Библию и другие религии, так как хотел понять мир, который меня окружает, и пробовал изобразить это в абстрактных картинах. Мои нынешние работы продолжают эти поиски. Это тоже стремление следовать за светом, за чем-то свыше. В этом смысле меня всегда вдохновляли птицы, ведь они могли в любой момент улететь прочь. Это удивительная абсолютная свобода, которой у нас не было раньше. Но и сейчас этой свободы у нас нет. Кажется, будто ее стало больше, так как мы получили политические права. Но экономическая зависимость осталась.
Что для вас свобода?
Идеал, к которому человек все время стремится. Главное, нельзя останавливаться на достигнутом.
О своем цикле «Шепот», выставленном в центре ДОКС, рассказывал Йозеф Жачек. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 5 сентября в Пражском музее современного искусства «Дворце Велеторжны» открылась выставка «Досуг. Утопии на грани обыденности». Экспозиция состоит из 6 частей. Чешская традиция трамперов, что-то между скаутством и советским туризмом с КСП, фотодокументация немецких нудистов, а из последнего зала взирают рогатые зайцы, радикальная таксидермия – тоже вид досуга. В российской части экспозиции проекты современных художников Богдана Мамонова и Владимира Архипова соседствуют с вещами, сделанными узниками ГУЛАГа. На художника Виктора Пивоварова, которого я встретил на вернисаже, эта часть экспозиции «Русская рулетка» произвела большое впечатление.
Я думаю, что вообще всем русским, и не только русским людям, которые живут в Праге, эту выставку необходимо посетить. Я имею в виду, конечно, крошечную экспозицию объектов из ГУЛАГа. Это выдержать без содрогания невозможно. Хотя сами эти объекты не несут в себе ничего такого трагического. Наоборот, скорее это какие-то даже смешные вещи. Но в силу подлинности их за этим встает весь космос советской эпохи и ГУЛАГа прежде всего. Поэтому это абсолютно драгоценная часть экспозиции, куратором которой является Томаш Гланц.
С куратором российской части выставки, культурологом Томашем Гланцем, мы стоим перед красным кубом, в котором, как в ковчеге, заключены предметы, сделанные узниками ГУЛАГа.
Действительно, такое сакральное пространство ГУЛАГа, я бы сказал, где оказывается, что в ГУЛАГе, как это не кощунственно звучит, тоже было свободное время, и тоже было человеческое воображение, на основе которого создавались странные очень артефакты. Это, с одной стороны, артефакты, связанные с такой апологетикой сталинизма и советского режима, которые создавали зэки.
Мозаика со Сталином.
Мозаика из разных сортов цветного песка, которую создавали в 30-е годы зеки, считающие, что тот факт, что они находятся в ГУЛАГе, это ошибка, которой, наверное, вождь не знает, поскольку он бы ее не допустил. Также из мрамора
макет
первого мавзолея Ленина. И потом это предметы, которые показывают, собственно, такую изнанку распространенного представления о досуге, который с такой поверхностной точки зрения кажется зоной каких-то развлечений, счастья. И на самом деле свободное время, оно чревато, конечно, всякими ужасами, как показывает эта выставка. Это свободное время, которое является частью времени, которое человек проводит в ГУЛАГе, где рисует какие-то открытки или лепит зажигалку, которая будет подарена врачу как выражение благодарности за то, что врач лагерный человека излечил. Врач при этом сам был зэком этого лагеря и хранит потом эту зажигалку как такой мемориальный предмет. Это кукла, которую женщина в ГУЛАГе делает для своей дочки, однако и не разрешают отправить на день рождения дочке эту куклу, и она хранит ее все время своего заключения, привозит только с собой, когда возвращается из ГУЛАГа. То есть предметы такого типа, которые, конечно, показывают очень специфическую разновидность такого счастливого явления, как свободное время. А вот оба проекта современных художников Богдана Мамонова и Владимира Архипова, они показывают уже с точки зрения стратегии современного актуального искусства тоже некую изнанку, собственно, некий риск и такие пограничные зоны, такое чрезвычайное положение, которое может быть связано со свободным временем. В случае Богдана Мамонова это проект, описывающий судьбу его прадеда, немецкого инженера в России, который занимается стереоскопической фотографией. Это хобби приводит его тоже в ГУЛАГ в начале 30-х, поскольку он считается шпионом, врагом народа. И современный художник уже своими живописными методами и фотографическими методами обрабатывает эту семейную память и архив, собственно, который ему попался от его предка.
Богдан Мамонов из семьи обрусевших немцев. В России поселился его прапрапрадед.
В конце 19 века Карл Шпеер, один из моих предков, его сын был Григорий Шпеер, который, собственно, как бы был одним из первых людей в России, который занялся стереоскопической фотографией. Он был любителем, на самом деле, по профессии он был инженер, строил железнодорожные мосты, один из этих мостов до сих пор сохранился. Но, тем не менее, будучи человеком обеспеченным, выписал из Франции аппарат таксифото, один из первых как бы предшественников 3D. Вот, и он занимался съемками своей семьи, на мой взгляд, весьма оригинальными с точки зрения того, времени, потому что он снимал живую фотографию, не постановочную. И когда он был репрессирован в 1933 году, чудом архив сохранился, потому что все было конфисковано, но и две его дочери, потому что третья умерла от нервного потрясения после его смерти, две его дочери, будучи полностью разоренными, тем не менее сохранили сам таксифот и большой архив, состоящий из более чем 300 фотографий на стереоскопических на стеклянных пластинах, который перешел к моему отцу, к нему, соответственно, ко мне.
Стереоскопическая фотография была очень популярна в начале 20 века, и, как вы указываете, в основном она использовалась ради эротических съемок.
Я слышал, что во Франции она действительно, где было, собственно, это изобретено, использовалась в качестве таких пип-шоу. Но в России, на самом деле, поскольку это было довольно дорогое удовольствие, стереоскопические фотографии, на самом деле, не были распространены. Я знаю, что вот подобного рода аппарат таксифот держался в царской семье. Он сейчас хранится в Александровском дворце в царском селе. Есть у Гильденвейзера в музее в Москве. И вот в нашей семье, ну, были, конечно, еще другие, но вот из известных мне вот эти вот образцы.
Ваш проект состоит из двух частей. Это фильм, сделанный из стереоскопических фотографий, и акварели. Расскажите, пожалуйста, о этой двухчастной структуре.
Ну, это не вполне верно, потому что, на самом деле, проект состоит из многих частей. Я им занимаюсь с 98 года, с некоторыми перерывами. Вот последние, так сказать, 5 лет занимаюсь им уже непрерывно. Поэтому можно говорить о 4 уже частях, собственно говоря, выставочных, которые показывались в разное время и в разных местах, в Москве, Европе и Америке. А в данном случае, как бы, эта часть специально сделана для Праги, называется она «На досуге», и в самом деле она состоит, как бы, из двух составимых, как бы, да, частей, часть из которых является фильм, а частью является, собственно, живописно-графическая серия, сделанная по мотивам этого фильма, этого, точнее, архива. А в основе же всего лежит, собственно, архив, часть из которого я, правда, уже, естественно, в виде копий, потому что оригинал я держу дома, я здесь тоже показываю. Но на самом деле, помимо всего прочего, как бы этот фильм, он снабжен текстом Гая Светония Транквилла, знаменитого историка, который оказал очень большое влияние и на мое вообще историческое мировоззрение, и на этот проект, в частности, текст о Гае Калигуле. Этот текст примечателен тем, что Светоний дает как бы две трактовки жизни великого императора, как бы совершенно такую чудовищную, негативную, и в то же и одновременно как бы позитивную. То есть, будучи конъюнктурным историком, он как бы писал одновременно две истории. И мне кажется, это для истории как бы чрезвычайно характерный как бы момент. Потому что когда мы мыслим об истории, мы думаем, что она линейна. Да? Будущее нам видится многообразным, а прошлое линейным. На самом деле, как бы выясняется, что прошлое чрезвычайно многообразно тоже. Да? да, оно интерпретируемо. И для советской истории, и для современной русской истории это как бы чрезвычайно актуально, потому что история на моем веку уже много раз переписывалась. Как бы, и мы никак не можем изжить те последствия тяжелых лет послереволюционных и революционных. В общем, к сожалению, они на самом деле, эта травма, она по-прежнему не отработана. И в силу этого, мне кажется, что общество находится в такой ситуации как бы болезненной, сию пору, в отличие, например, от немецкого общества, которое смогло эту травму пережить, проговорить и помыслить. Российское общество, к сожалению, этого все-таки не смогло сделать до конца. И в этом смысле проект апеллирует вот к этой идее истории на примере частной семьи. То в этом смысле он носит, конечно, для меня терапевтический характер, как в личном смысле, так и с другой стороны, как бы я пытаюсь это как бы транслировать в жизнь общества.
Должен ли зритель поставить знак равенства между Калигулой и Сталиным, погубившим вашего прадеда?
Ну, в известном мере, да, но с другой стороны, еще более парадоксально, что в фильме я показываю, что как бы деяния Калигули приписываются как бы на самом деле самому прадеду, то есть маленькому человеку, живущему в обществе. Этим я как бы на самом деле хочу продемонстрировать то, что власть пытается свои преступления инкриминировать обществу и человеку в частности. В этом, на мой взгляд, является основная идея насилия как бы, власти. Не в том, чтобы она физически уничтожает человека, и в частности моего прадеда, да, а в том, что она как бы приписывает народу преступление, которое совершила она сама.
В чем обвинили вашего прадеда? Он ведь был арестован до большого террора.
Да, террор большой только начался. Это было такое не очень сегодня уже известное дело инженеров. В частности, вот в Коломне был арестован целый ряд людей. Он был главным инженером в Коломне и был вот по этому делу арестован и покончил с собой просто в тюрьме.
Художник Богдан Мамонов. Куратору российской части выставки Томашу Гланцу я сказал, что он предложил зрителям нелегкое испытание, перенеся страшные вещи из сталинских лагерей в пространство Европейского музея.
Пражская национальная галерея вообще первое место в мире, где эти предметы выставлены за границей. Мы сами об этом не знали. Уже в процессе подготовки выставки оказалось, что мемориал в Санкт-Петербурге, который является координатором виртуального музея ГУЛАГа, который был создан не так давно, еще никогда не вывозили эти вещи за границу России. Так что Прага стала первым местом, где эти вещи показаны. Мы специально хотели не создавать пространство, которое чем-то бы напоминало ГУЛАГ или место ужасов. Это было бы цинично, мне кажется, и бессмысленно, и невозможно. Так что здесь, наоборот, очень качественное освещение этих вещей. Они выставлены как такие уникальные предметы. У каждого из них есть свое маленькое, действительно, сакральное пространство. Это вещи, к которым надо относиться, как к некоторым реликвиям. А я не вижу в этом кощунства. Это вещи, которые не должны быть показаны только в местах бывших ГУЛАГов. Я думаю, что их место сегодня соответствующей, конечно, интерпретации, их место как раз в Эрмитаже, в Лувре, в национальных галереях, поскольку это эстетические объекты абсолютно уникального качества и уникальной судьбы.
Да, и они помещены в своего рода такой красный ковчег в центре зала.
Да, это было задумано как сакральная зона, которая закрыта. Можно войти только с одной стороны. И это, конечно, некая, как сказал бы Илья Кабаков, тотальная инсталляция своего рода.
Сразу после сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и вернемся в залы Пражского музея современного искусства, где проходит выставка «Досуг».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Члены партии «Правое дело», в которой фактически произошел раскол, могут собраться в четверг в Москве на два альтернативных съезда. Один из них проведут сторонники лидера партии Михаила Прохорова, другой – его противники. В среду Прохоров распустил исполком «Правого дела» и заявил о попытке захвата партии, предпринятой при поддержке администрации президента России. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кассационная жалоба защиты отклонена. Мосгорсуд в мае приговорил одного из обвиняемых Никиту Тихонова к пожизненному заключению, а его подругу Евгению Хасис к 18 годам лишения свободы. Росавиация может отозвать лицензии у 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. Он, однако, не привел названий фирм, которым грозит ликвидация. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске в декабре прошлого года. Франция и Германия уверены, что будущее Греции, попавшей в острейший долговой кризис, связано с еврозоной. Об этом заявили в среду вечером президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель после телефонной конференции с главой правительства Греции Георгиосом Папандреу. Нижняя палата парламента Италии одобрила в среду второй за три месяца пакет жестких мер экономии на сумму около 54 миллиардов евро. Турция и США подписали в Анкаре меморандум о размещении на турецкой территории радара раннего предупреждения об угрозе ракетного нападения в рамках создаваемой США и НАТО системы противоракетной обороны.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся в Пражский музей современного искусства, где проходит выставка «Досуг». Проект художника Владимира Архипова представляет куратор раздела «Русская рулетка» Томаш Гланц.
Владимир Архипов известен тем, что он уже больше 15 лет объезжает весь мир и находит там предметы, которые возникли не как артефакты, не как произведения искусства, а для того, чтобы компенсировать некий недостаток. Это свободное время, которое используется для того, чтобы как-нибудь наладить быт, чтобы создать то, что нельзя купить из-за отсутствия денег или потому, что такие вещи в магазинах не продаются или по нежеланию покупать такие вещи, которые человек создает сам. И он создает предмет, который с одной стороны утилитарен, и с другой стороны он представляет собой некий гибридный, конечно, эстетический объект. Это какая-то антенна из вилок, это странное устройство для производства самогона или ложка с дыркой внутри, которая приспособлена для мыльных пузырей. То есть предметы, которые недостаток превращают в некий избыток.
Да, ну, конечно, самый объемный здесь предмет – это самогонный аппарат. И надо сказать, что Владимиру Архипову, я думаю, не потребовалось много времени, чтобы его отыскать, потому что было время, когда в каждой второй ванной стоял такой самогонный аппарат, не говоря уж о каждом деревенском доме. Но есть и действительно уникальные изобретения, да, существующие, наверное, только в одном экземпляре, на слайдах в основном. Опишите несколько самых ярких.
Я очень люблю предмет, который называется в быту кипятильником. Но здесь он в виде, который некоторые знают из времен своей армейской службы. Я уже встречал людей, которые как бы опознавали эти предметы. Это тоже их, к их поэтике относится то, что вы только что назвали, именно узнаваемо. Такое устройство для производства самогона, конечно, узнается. Особенно человек, который прожил жизнь в России, он узнает такой предмет. А кипятильники из лезвий, связанных проводом, он тоже узнаваем для определенных слоев населения, которые прошли такой радикальный опыт кипятильный, он узнаваем. Но, конечно, для, скажем, чешской публики или вообще для интернациональной европейской публики...
Это выглядит как какое-то страшное садистское устройство.
Это выглядит как предмет, который, наверное, собираются как-то изощренным способом убивать.
Надо сказать, что советские командировочные, экономя на всем, вывозили такие кипятильники, ну, может быть, не с лезвиями, но вывозили из-за границы в свое время. И в Чехословакии уж точно.
И здесь важно, что эти предметы, они в пространстве выставки создают некий ландшафт. Они находятся в пространстве, и на стене карты, где зритель может посмотреть, откуда этот предмет. Это, конечно, для художника очень важно, что у этих предметов есть своя история. Здесь тоже идет такой аудиоряд. Люди рассказывают, и из громкоговорителя идет голос людей, которые рассказывают о том, как они создали этот предмет. Это все очень личные истории. Свободное время, оно может быть только индивидуальным, только персональным. Оно касается, это, с одной стороны, социальный проект, как бы счастье для общества, и для всех, как бы по, соответственно, утопиям социалистов XIX века. И с другой стороны, немыслимо иначе, как часть личной жизни, И здесь эта личная жизнь, она как бы на таком символическом уровне воспроизводится с помощью карты и помощью такого повествовательного ряда.
Владимир Архипов побывал в студии «Радио Свобода». Я попросил его рассказать о коллекции, которая состоит из двух частей – самих вынужденных вещей и их изображений.
Основа коллекции, конечно, вещи, а картинки и изображения этих вещей – это уже способ документации скорее.
У вас есть, например, там такие мостки, сделанные из кровати. Ну, явно, что это вы не привезли к себе, ну, это да, только да. Задокументировано.
Ну да? Да, это просто иногда встречаются объекты, мимо которых я пройти не могу и унести не могу, как бы условно говоря. В тех случаях, когда я знаю, что уже второй раз куда попасть, наверное, скорее всего, не удастся, тогда я вынужден просто фотографировать вещи в той ситуации, в которой я оказался. А вообще я стараюсь как бы вещи фотографировать более-менее в каком-то эстетически очищенном, что ли, в таком пространстве. Для этого я таскаю с собой белый фон, и на этом фоне фотографирую те предметы, которые я ищу. Ну, самодельные вещи.
С чего началась эта коллекция? Ну, сейчас она гигантская, судя даже по этой выставке. А первый объект какой был? И где вы его нашли?
Первый объект – это был крючок. Такая была история. Мой друг, у него была дача под Москвой. Они зимой там не жили. Вот. И на зиму, чтобы не оставлять вещи, мы поехали эти вещи забрать. Это был в 1994 году. И в это время я переживал такой творческий кризис. Около года я не знал, что делать. То, что я делал до этого времени, мне казалось уже, что не надо продолжать эту линию. Вот я делал такие объекты из бытовых предметов. Объекты для эстетического потребления, но из утилитарных бытовых предметов. Их кастрюль, банок, сковородок, спичек, макарон.
Ну, тоже очень близкая концепция. Так что этот проект вышел из предыдущего.
Концепция, я думаю, нет. Концепция совершенно другая. Визуально, может быть, это немножко похоже, но, конечно, вещи, которые люди делают сами, они намного убедительнее и мощнее, чем как бы то, что я делал до этого как художник, как автор сам объектов.
Так ну, что это был за крючок?
Да, и я полез на чердак, там вещи какие-то лежали, и вещи висели на вешалке, и я вот так вот взял как бы охапку, приподнял их. И когда снял вещи, вдруг смотрю, ну, все нормальные крючки, а один крючок мне показался очень странным. Сделан из зубной щетки, пластмассовой зубной щетки, у которой выдрали щетину и еще загнули, скорее всего, на огне. В ручке зубной щетки есть дырочка, как будто вот эту дырочку был вбит гвоздь. Вот такой крючок попался. Так как вот в это время я не знал, что мне делать, и находился в поиске, можно сказать. И вот этот вот крючок, он вдруг таким явился подсказкой, ответом на такой какой-то внутренний такой запрос, как бы, да, к самому себе, что делать дальше. И именно поэтому я мог этот крючок заметить, вычленить из многих-многих других вещей, которые были рядом там, и которые я до этого не замечал. Ну, самодельные вещи, я имею в виду. Вот. А после этого, как только этот крючок увидел, я сразу же вспомнил, господи, как же я много видел подобных вещей. Видел, но не замечал, вот так вот. И сразу вспомнил топор из молотка, который сделал мой отец. Потом я вспомнил, что у него еще куча вещей подобных. У деда моего, у родственников, у друзей, у знакомых очень-очень много. Вот. И мне показалось, что это интересная такая, может быть, получится история, если хотя бы несколько десятков вещей собрать и показать их вместе. То есть в обычной жизни они вместе не встречаются. Такая несколько искусственной концентрации вещей в выставочном пространстве приводит к сильному эстетическому впечатлению. Ну, вот, собственно, я этого и добиваюсь, как бы собирая эти вещи уже как бы не только в России. Дело в том, что они находятся, я нахожусь в разной степени владения этими вещами, условно говоря. Где-то вещи у меня лежат, где-то они хранятся не у меня, где-то они хранятся у авторов. Многие вещи сфотографированы и записаны с людьми интервью. Есть вещи, с которыми я еще не успел записать интервью. Там есть вещи, которые еще не сфотографированы. То есть степень архивации этих вещей, она очень разная. Но если говорить о том, сколько я как бы вещей вот на данный момент нашел, я не говорю, что я владею, да, я нашел эти вещи, но я думаю, что пару-тройку тысяч, наверное, будет.
Началось все с крошечного крючка. Да. А какой самый громоздкий предмет вашей коллекции? Вот на этой выставке это большой самогонный аппарат. А что у вас в коллекции?
Есть такой душ, летний душ из автобусных дверей.
Это я видел.
Он сейчас находится в разобранном состоянии в Перми, там музей.
Он выставлялся на выставке «Русская бедная»,
да,
в Перми.
Да. И в Москве он выставлялся. На самом деле, ведь много таких вот есть и домов, и гаражей, и садовых домиков каких-то, которые люди сами делают. Они очень такие интересные, но я не захожу на территорию архитектуры. То есть вот самый большой экспонат, пожалуй, который я вот как бы хотел бы приватизировать для выставочного пространства, это металлический гараж на колесиках. Там история такова, что земля, на которой стоит этот гараж, она не принадлежит владельцу этого гаража. И периодически, когда власть начинает требовать оформить владение этой землей, ну, и требует там взятки, заплатить за эту землю, ему проще просто прицепить этот гараж к своей машине и перевести его на новое место.
Ну, это как в сказке Чиполлино, Кум-тыква. Помните, со своим домиком ходил?
Да. Ну, вот, только это вот все по правде, это все по жизни, и я просто поражен был, то есть огромный, ну, в машину в него легковая въезжает, металлический гараж, он стоит на колесах, у него там две оси, то есть он его не закапывает, как бы, да, ну, вот как вот въехать, там же рама ворот, вот, да, дверей, то есть он, когда гараж ставит, он землю туда насыпает, он набрасывает туда землю, вот, а потом, когда надо ему переехать, он, наоборот, гараж как бы откапывает и перевозит его.
Ну вот если с искусствоведческой точки смотреть, это ведь отчасти арт-брют, да, но не совсем, где-то вот сбоку. Как вы это для себя определяете, что это?
Изначально я думаю, что вот эти вещи – это следы творчества людей, потому как большинство из этих авторов, они не мыслят эти вещи в эстетических категориях. И мне как бы приятно и интересно быть, собственно, первооткрывателем этого эстетического качества, которое в этих вещах есть, заложено, но сами люди как бы не оценивают и не осознают его. Мне думается, что это даже самое интересное, потому как вещь эстетически отрефлексированная автором, она подается, ну, собственно говоря, если есть эстетическая рефлексия, то это уже дизайнер, это уже художник. И, в принципе, это было бы неинтересно. То есть, это была бы обычная работа куратора с обычными художниками. В моем случае эти авторы художниками не являются, они как бы творцы. А я уже выставляю это искусство в выставочных пространствах, на интернет-сайте или там издавая книги. Я вот как раз выявляю некую эстетическую составляющую вот этот предмет. А так как вещи эти были вызваны уже к жизни не логикой художника, а логикой обычного простого человека, которому эта вещь была позарез нужна, иначе бы она просто не появилась. Ведь художник, в отличие от простого человека, да, он по своей воле, по заказу искусства, можно, конечно, сказать, делает некую эстетически ценную вещь. А эти люди как раз вот отличаются от художников тем, что они не подозревают об этом, хотя и делают такие вещи, но не подозревают об этом. У нас получается очень интересный симбиоз такой, то есть я же не присваиваю авторство себе, как бы я оставляю это авторство за людьми, которые сделали эту вещь. И, собственно, они отвечают за эстетическую непорочность этих вещей. То есть они отвечают за творческую как бы часть, а я отвечаю уже за часть искусствоведческую или область эстетической рефлексии. И, в принципе, это вот как бы мне кажется очень интересно такое сочетание, перенос центра тяжести, что ли, со своего эгоцентричного «я» на некого человека, который вот сделал эту вещь и, по сути дела, является автором. То есть, мне кажется, очень важным для современного состояния искусства подобные технологии перенесения центра внимания со своего «я» на «я» другого человека. Но, на мой взгляд, сегодня необходимо движение от парадигмы «я художник» к парадигме «он художник». То есть интересоваться и выявлять творческое начало в другом человеке. И как это ни странно, от этого можно получить огромное удовольствие. Вот я, например, до сих пор этим занимаюсь проектом уже больше 15 лет, и каждая новая вещь, которую я вижу, она меня восхищает, и я очень радуюсь, когда у нас получается разговор, диалог с автором вещи. И иногда бывает так, что люди как бы всю жизнь ждут, когда кто-то их спросит об этой вещи. Например, я здесь вот в Праге нашел такие самодельные сетки такие, которыми выравнивают корт теннисный. И вот человек, я его просто не мог остановить. Он, наверное, нам час целый рассказывал про игру в теннис, что это такое, как готовится площадка, там, почему они сделали вот эту сетку, там, вот эту впервые самодельную придумали. Вот, оказывается, именно он и его команда, они придумали вот эти сетки, которыми выравнивают корт. И после них весь мир стал пользоваться подобными приспособлениями. То есть они сейчас выпускаются промышленным образом, а тогда они делали... Ну, это было лет 40 назад. А одну такую штуку я нашел и вот сфотографировал.
Не удалось заполучить экземпляр?
Нет, нет. А я не просил у него, потому что, ну, как-то я сейчас просто собираю материал для книги, а не для выставки. Я начал готовить издание мировой книги о вот этом уникальном явлении как бы самостоятельного изготовления бытовой функциональной вещи. Оказывается, это какая-то потребность людей делать такие вещи даже тогда, когда, в принципе, человек мог бы купить эту вещь, но вот он почему-то ее берет и делает.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость, художник Владимир Архипов, рассказывает о своей коллекции.
В советской части вашей экспозиции очень многие вещи были порождены дефицитом, их полным отсутствием, да, но вы путешествуете по миру, и понятно, что какой-нибудь мастер-француз вообще не задумывается о том, что он это делает, потому что купить это невозможно, да, у него совершенно другая мотивация. Вот как отличаются вот эти советские или русские объекты от тех объектов, которые вы находите в странах, где вот такого тотального дефицита не было?
Так как Советский Союз был закрыт всевозможными заборами, то, естественно, и как бы исходная там материальная культура была совершенно другой. Размеры кирпича или стандарты обработки досок, они не совпадали с европейскими, с американскими и так далее. И так как это была изолированная материальная культура, то она была, безусловно, своеобразной. То есть и телевизоры, и машины, и табуретки, и ведра со сковородками, они все были такими, которых как бы в мире не было. Так как был дефицит, то часто просто люди переделывали то, что было когда-то там сковородкой или там чайником или корытом, как бы во что-то другое.
Вилки в телевизионной антенне.
Да. Я вот задаю 15 лет уже людям вопрос, я каждый раз я спрашиваю, почему вы сделали, и надеюсь услышать какой-то очень важный для себя ответ, как бы, то есть для меня это форма творчества, я пытаюсь раскрыть секрет, как это вот у людей эти такие штуки получаются, то есть ведь для художника важно открыть некую содержательно новую визуальность, а эти люди как бы они понятия не имеют о таких художественных задачах, но тем не менее вот умудряются создавать такие убедительные вещи. Художникам остается только завидовать, мне кажется. В общем, попытка вот получить готовый как бы рецепт формы творчества, никак она не... Ну, как бы получаются какие-то банальные ответы. Да я так хотел, а я так хочу, а я так могу, а зачем я буду покупать, когда я могу сделать? Но тут очень много такой тонкой психологии. Я не профессиональный психолог, поэтому мне трудно комментировать. Мне кажется, что часто люди прячутся за этими такими отговорками, как бы вещь есть, в магазине продается, но денег нет, чтобы ее купить. Но иногда люди в открытую говорят, что а зачем, как бы вот я буду покупать, я сделаю, я лучше могу сделать там, и мне это будет дешевле там. Ну, то есть разные ответы. Но мне кажется, что в тех случаях, когда у людей есть деньги, а они все равно такие вещи делают, то Мне кажется, это какая-то форма выражения некого творческого потенциала человека. То есть, мне кажется, что мы все-таки рождаемся творцами, а не потребителями. Вот этот вот творческий акт, несмотря на то, что он, казалось бы, вынужденный какой-то акт, то есть потому что как бы необходима какая-то вещь, а вот человек берет и делает. И здесь очень такой странный сплав нужды, необходимости и какого-то изобретательства, вдохновения, творчества в чистом виде, просто потому что творчество ведь не требует как бы оценки, и человек эту вещь делает, он ее не выставляет, он ее не показывает никому, и не нужен кто-то, кто бы оценил этот как бы результат. Вот. А у художника как бы другая ситуация, произведение искусства немыслимо вне оценок, как бы, да? То есть мы всегда предполагаем, что есть кто-то, кто это должен оценить и так далее. То есть и в этом я нашел некий способ, выход или, во всяком случае, пытаясь решить проблему. Художник изначально существует в поле эстетики и в поле неких ожиданий, актуальностей и так далее. Вот. И создавая любое произведение искусства, практически любой художник думает о том, насколько она адекватна или актуальна, или как это можно продать, где показать и так далее. И вот эти вот все вещи влияют на то, что в результате художник делает, к сожалению. Я не могу похвастаться тем, что я вот свободен и чист от этих влияний. Я очень чувствую сильное давление и рынка, и кураторов, и очень-очень много всего, что на самом деле мешает заниматься как бы искусством с большой буквы, что ли. Вот.
И... Но вот этот-то проект совсем не рыночный, да?
Да,
это,
да,
это,
да.
Это не продается.
Ну, практически да, да. Мне нравится вот то, что вот эти люди, как раз не понимая, не чувствуя, не ощущая на себе никаких давлений рынков, кураторского давления, еще чего-то, как бы ожиданий, актуальностей, а тем не менее, вот они делают такие вот потрясающие вещи, которые эстетически развитые люди, по-моему, могут оценить, и которых они восхищают, и я это вижу на выставках людей.
Ну, вот именно в пространстве галереи, да, это выглядит совершенно по-другому и выглядит просто очень здорово.
Ну, это именно потому, что в таком бытовом пространстве бытовые вещи, они как бы...
Заглушают.
Они, да, да, они же находятся как бы в естественном окружении, да. А художник и вообще что искусство делает, оно же как бы невидимое делает видимым, собственно, вот. И оно как бы видимое, его никто не прячет, но просто для того, чтобы его заметить, надо создать некие искусственные условия, как бы, да, вот выставочный...
Белый фон, да.
Белый фон, условно говоря, да, или белый куб. Ну, да, вот только галереи или музеи, там, выставочные пространства специальные, предназначенные для этого, могут высветить вот то качество, которое в повседневной жизни практически незаметно.
Ну, понятно, что все предметы, которые вы собрали, по-своему поразительные. Но было ли что-то такое, что вас вот ошеломило по-настоящему и до сих пор вам кажется, ну, необъяснимым?
Нет, это, знаете, это же вот связано с тем, что насколько ты можешь представить себе потребность в подобной вещи. Вот так как я реально этими вещами не пользуюсь, и как бы мне вот в голову не приходит что-то подобное сделать, то поражает практически любая вещь. Обычно бывает так, что самые сильные впечатления от последней найденной вещи. И самое удивительное, что я думал раньше, что там, ну, 100-200 там вещей, наверное, может быть визуально интересных, разнообразных, неповторяющихся там и так далее. И как бы вот там, найдя там 100 или 200 вещей, как бы проект мой кончится. Казалось, ничего подобного. Когда я увидел 201-ю вещь, я понял, что, наверное, это бесконечный на самом деле проект.
Это будущий музей?
Да, 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 да. Потому что люди же не когда-то делали в историческом прошлом как бы эти вещи. Они их делают сегодня, они сейчас их делают сейчас.
Сейчас все-таки меньше, я думаю, поток-то иссяк.
Нет. Изменилась материальная среда, материальная культура изменилась. Но так и вещи эти изменились. Это поразительно, что помимо того, что это может быть показано, воспринято как искусство, это же еще является документальной частью современной культуры. То есть, в принципе, вот насколько я знаю, не так много как бы стратегий архивирования современной материальной культуры, их можно по пальцам перечесть, и очень много таких поп, с моей точки, не очень глубоких и интересных как бы концепций, но вещи самодельные, которые существуют как бы во всех странах мира сегодня и продолжают возникать, между прочим. То есть вот я 2 месяца назад был в Америке, нашел 27 вещей, как бы за месяц и без, собственно, без особой помощи.
А в Африке, в Африке вы не были? Вот где
нет, 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 Африка, это не, мне не интересно, потому что это понятно, что там как бы настолько низкий уровень жизни, что это автоматически должно к этому приводить. Меня же поражает и удивляет другое, как в богатых европейских странах, как в Америке, несмотря на то, что люди ездят там на нескольких машинах, у них несколько там мест, где они живут, несмотря на это, у них все равно есть самодельные вещи.
Самогонный аппарат.
Ну, самогонный аппарат. Кстати, в Австрии очень у многих фермеров есть самодельные, самогонные, но они сделаны профессионально, они там на 100, на 200, на 300 литров. То есть
для,
то, что,
для шнапса
то, такого, что да, в России ага. как бы для ведра, там, для бочки достаточно ага. там какой-то, у них это достаточно профессиональное такое оборудование, которое они заказывают, где-то сами делают. Ну, в общем, это как раз вот про музей вы сказали, это на самом деле очень интересная история, как бы параллельная, потому что вещи эти возникают сегодня, они вчера были и сегодня возникают, и будут завтра. Это необъяснимо, это вот эта форма выражения творческого потенциала в человеке. Кто-то пишет стихи, кто-то музыку сочиняет, кто-то танцует, кто-то там поет, кто-то еще что-то делает, да? А вот есть люди, у которых вот их творческий потенциал выражается в такой странной форме. Это форма выражения, как бы, понимаете? Это просто такая совершенно отдельная феноменальная история. То есть можно делать музей совершенно спокойно и отслеживать как бы в нем последствия, как меняется материальная культура, потому что у нас, например, 10 или там 20 лет назад пластиковых бутылок не было. Сейчас они везде, и, естественно, люди из них стали что-то делать. Потом эти пластиковые бутылки заменятся на какие-то другие. И как бы это тоже отразится в том, какие самодельные вещи будут люди делать. Вот, вот 50 лет назад вот пластиковые бутылки, наверное, не существовало, вот насколько я могу примерно присудить. И не было этих вещей. И, наверное, конечно, есть какие-то музеи, которые имеют производители этих пластиковых бутылок, там, где выставлены эти бутылки. Наверное, может быть, такой музей существует, как бы, да, это как музей образцов продукции, изготовленной какой-то фирмой, да. Но какое отражение это в материальной культуре получил этот продукт, я не знаю, вот, собственно, вот нет таких как бы стратегий, по-моему. А в моем случае это как бы вот получается, что можно отследить вот это вот появление в материальной культуре вот этих всех вот вещей, которые, ну, как бы появляются, что называется, легально, да, то есть известен производитель, известен разработчик там и так далее, вот, и производство санкционировано. У меня же как бы люди авторы этих вещей, их производство никто не санкционировал, и, собственно, делаются-то эти вещи ведь в единственном экземпляре, что тоже является как бы признаком искусства.
О своем собрании вынужденных вещей рассказывал Владимир Архипов. Я попросил художника Виктора Пивоварова поделиться впечатлениями от предметов из коллекции Владимира Архипова, представленных в Праге на выставке «Досуг».
Они очень остроумные и совершенно замечательно смотрятся в пространстве современного музея. В силу их неуклюжести, убогости. Вообще вот эти все качества, когда они присутствуют в искусстве, они безукоризненно смотрятся в пространстве современного музея.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».